Программа «Борьба за власть» на волнах 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Ну вот, следуя за повесткой, к сожалению, вынуждены были изменить время выхода с четверга на пятницу, с привычных 14.30 на 13.30. Но, тем не менее, Михаил Майоров, главный редактор пермского отделения издания «Федерал Пресс», с нами на прямой связи. Михаил, добрый день.
Добрый день. Вот когда судьбоносные события случаются, по идее, журналисты должны быть именно там, где это происходит. А у меня с точностью бы наоборот. Помнишь, когда у нас поменяли губернатора, когда объявили об отставке Виктора Басаргина? Я заранее пытался узнать, когда это будет, и взял отпуск с уверенностью, что это не случится. То в первый день моего отпуска его отправили в отставку. Вчерашний день я встретил в стоматологии, и сейчас снова направляюсь в стоматологию. Вот, понимаешь, когда что-то случается, я всегда где-то чем-то занят. Прав, что смог сейчас вот с вами связаться и хоть что-то сказать.
Жизнь идет своим чередом, разумеется. Мы все, и все мысли наши устремлены туда сейчас, на западные рубежи нашей страны, на Украину. Мы пристально наблюдаем за тем, что там происходит. Я думаю, делаешь это и ты. Но мне бы хотелось вначале все-таки обсудить не сам факт, не происходящее, наши коллеги активно этим занимаются, а некоторые аспекты случившегося, которые напрямую связаны или косвенно уже с Пермским краем. Например, попаданием в санкционный список Максима Решетникова, экс-губернатора Пермского края.
Ну, попадание в санкционные списки – это дело для нас не новое. Как мы помним, первые члены санкционных списков Пермского края появились еще в 2014-2015 год в связи с первыми событиями, с присоединением Крыма. Насколько я помню, Игорь Сапко был включен в этот список санкционный. Ничего страшного не случилось, продолжаем жить, работать. Поэтому, и опять же, не забываем, много-много лет назад российское государство четко сказало: возвращайте все назад. Возвращайте бизнес, возвращайте деньги. Если вы живете и зарабатываете в России, давайте вкладываться в Россию. Всех обо всем предупредили. Поэтому я считаю, что риски, которые связаны вот с внесением в санкционный список для персоналей, достаточно минимальные, за редким исключением, ну, например, для тех, у кого так или иначе есть подконтрольная им недвижимость и бизнес-интересы за рубежом. Это можно четко отследить, значит, по тому, кто голосовал за признание ЛНР и ДНР недавно на днях, а кто не голосовал. Вот в Пермском крае такие нашлись.
По болезни. Я понимаю, о ком идет речь сейчас, но все-таки помимо того, что у нас есть санкционные списки на самом высшем уровне, у нас есть еще и региональная политическая повестка. Вне зависимости от каких-то личных убеждений, я правильно понимаю, что некая корпоративность требует не высказываться или высказываться крайне аккуратно, или высказываться исключительно в поддержку существующего положения вещей. Как, по-твоему, действовать должна региональная, муниципальная власть? Требуется ли от них сегодня явно или, может быть, неявно выказывание одобрения того, что происходит?
Местные власти должны быть прежде всего готовы оказать всю необходимую поддержку. Например, тем, кто по тем или иным причинам будет вынужден уехать с Украины, с ЛНР или с Донбасса, с ДНР или с ЛНР, тем, кому потребуется сменить место жительства, скажем прямо, беженцам. Вот здесь, в этом направлении работы, и должны сосредоточиться все местные администрации, как окружные, муниципальные, так и субъектовые. Важный момент. Сейчас крайне непростая история в информационном плане. Потому что, как говорят все эксперты, как говорят все ведущие журналисты, несмотря на их позиции, главный императив всех их слов в том, что достоверной информации практически нет.
Ну, журналистов уже предупредили о том, что пользоваться при освещении событий на Украине требуется только со ссылкой на официальные источники. В какой-то степени относятся и наши центральные каналы, и информагентство, ТАСС, РИА Новости, и никого более.
во время военных действий всегда стоит задача так или иначе ситуацию исказить в свою пользу. Я вот могу привести интересный пример. В 19 веке, когда Турецкая империя лишилась практически всех Балкан, Греции, Болгарии, территорий, которые потом стали Югославией, сербских, тогда местная пресса турецкая писала о том, что Турция одержала убедительную победу, что российскому императору милостиво разрешили остаться на его престоле, а взамен он оставил 50 тысяч заложников Болгарии. Вот так экспедиционный корпус, который освободил Болгарию, внезапно стал заложниками по легкой руке тогдашних журналистов. Поэтому, в первую очередь, не поддаваться эмоциям. Во-вторых, взять паузу. И только с пониманием того, что происходит, уже делать какие-то выводы и какие-то шаги. Самое главное сейчас – это не поддаваться на эмоции.
Это хороший совет, он звучит уже не только из твоих уст, а из многих. Мы, конечно, пристально будем следить за развитием событий, но и повестку местную упускать не должны.
Можно я добавлю еще один важный момент? Я считаю, что прежде всего, если хочется все-таки проявить эмоции, надо избегать двойных стандартов. Да, есть выступления против войны, они присутствуют, но в таком случае я считаю правильным, если человек выступает против войны, военных действий на Украине, тогда ему надо взять в руки и другой плакат, в котором призывать к ответственности США за бомбежки Белграда. Конкретно, например, того же Байдена, который выступал за них и был их ярым сторонником. Будьте последовательны в своей позиции до конца.
Очень многие одинаковые... тех, кто выступал и выступает сейчас против войны на Украине, был просто очень юн тогда, когда разворачивались события на Балканах. Это мы тоже должны понимать.
Больше того, многие, кто выступает сейчас против войны, вот на акции выходили, они были юные в те времена, когда был 2014 год. Да, я повторю, не надо эмоций, надо подождать, грамотно оценить и с полным пониманием того, что происходит, потом уже что-либо делать, решать или принимать. Сейчас все находятся в эмоциях, военные действия всегда шоковая история, для какой бы стороны они ни были. Поэтому, друзья, не торопитесь.
Не знаю, сможешь ли ты ответить на этот вопрос, но я не могу его не задать. Все-таки широчайший, жесточайший пакет санкций экономических вводится, и он вполне возможно ударит и по пермской промышленности. Да не вполне возможно, а точно, с учетом того, что у нас здесь есть и высокотехнологичное производство, и оборонная промышленность, и по многим показателям мы так или иначе используем импортные детали, разработки.
Вопрос санкций непростой. Они в динамике, они продолжают предлагаться и выноситься. Как отмечается, самые жесткие санкции, как ни странно, предложили не американцы, а европейцы. Они могут затронуть 70% операций финансового сектора, нефтепереработку. Они могут ударить по авиационному оборудованию, по полупроводникам, по программному обеспечению. Конечно, могут быть введены визовые ограничения. Все это накладывает, необходимость наконец-то задуматься о том, что все это надо производить самим. Вот как мы справились с сельским хозяйством, когда были введены контрсанкции на сельскохозяйственную продукцию, да, у нас появились свои агрохолдинги, у нас появилось свое продовольствие, у нас появился свой дополнительный источник дохода, который оставался внутри России, а не выводился за рубеж. Вот эта история, связанная с промышленным комплексом, она тоже должна быть реализована и в этом направлении. По крайней мере, такая задача сейчас стоит перед страной и перед американскими предприятиями тоже. Будет сложно, но никуда от этого мы уже не денемся.
Миш, два маленьких замечания. Первое, как-то глухо ты стал звучать, во-первых. А во-вторых, все-таки я бы хотел слушателям напомнить, что вот в преддверии буквально нашего разговора с Михаилом Майоровым вы в эфире слышали интервью эксклюзивное для «Эхо Перми» сенатора Андрея Климова. И он там достаточно четко высказал позицию официальных властей, позицию, которой лично он придерживается. Поэтому, если вы не успели ее послушать, я адресую вас на сайт echoperm.ru. Вот. Ну, все-таки, давай перейдем теперь к местной повестке. Она тоже важна, потому что это вот то, до чего мы можем дотянуться рукой. На этой неделе состоялось заседание Пермской городской думы, и там было принято несколько... И обсуждалось несколько интересных вопросов. На чем бы ты сконцентрировал внимание нашей публики?
Что касается городской думы и нашей местной повестки, я с удовольствием послушал доклад Александра Филиппова, главы Свердловского района, о ситуации о том, как работает местная администрация. Интересный момент в чем? Цифры. По его словам, 52 обращения в день в среднем поступает администрация Свердловского района Перми. Казалось бы, 52. Но каждая из них требует минимум 2 часа работы. Итого 104 часа каждый день. Этим занимается минимум 13 сотрудников администрации, треть от списочного состава. Артем, знаешь, вот бытует представление, что чиновников очень много. Что они занимаются бездельем, что практически они ничего не делают. Но вот только по обращениям граждан работает треть уже. Да, бытует мнение, что чиновники занимаются бездельем, что они имитируют бурную деятельность. Ну, слушайте, друзья, тоже далеко совершенно не так. Если треть времени чиновники посвящают отработке обращений, то на остальное остается совершенно значительно меньше. И вот отметил бы, что в связи с этим депутаты Пермской городской думы предложили свои меры по усилению работы местных администраций. И одно из них, самое интересное, спикер городской думы Дмитрий Малютин. Прозвучало предложение выделить самые интересные моменты каждого района. Их особенности, их потенциал, их политический, экономический, социально-экономический потенциал. Сформулировать и внести его в документы, в планы по стратегическому развитию города Перми. Эту работу планируется завершить до конца этого года. И мне кажется, это интересное начинание, интересный проект. Ранее я прецедентов не припомню. И вот такая вот история, связанная с индивидуализацией каждого района, с выделением его ключевых основных достоинств, преимуществ, мне кажется, будет очень интересно оценить вот в конце этого года, когда этот документ появится на свет. И опять же, я считаю, что если эти особенности будут учитываться в стратегических планах по социально-экономическому развитию краевой столицы, это, безусловно, пойдет на пользу и городу, и горожанам.
Идем дальше. С районами понятно. Обсуждались бюджеты. Точнее, бюджет краевой столицы. И, признаться, цифры, которые были озвучены, меня немного удивили. Мы стали больше зарабатывать.
Доходы увеличились на 231 миллион рублей. Также увеличились и расходы. Причем расходы увеличились значительно больше. И, как ни странно, за счет перераспределения остатков прошлого года. Прошлый год вообще стал одним из проблемных с точки зрения реализации инвестпроектов. Поясню почему. Постковидная история, связанная с ограничениями, в том числе для бизнеса, с ростом цен, от чего приходится отказываться от различных проектов, в том числе связанных со строительством, инфраструктуры, то есть рост цен и ковидная история ударили по инвестиционным планам прошлого года. Соответственно, осталось значительное количество средств, порядка 800 миллионов, которые были перераспределены, и сейчас их перенаправят на другие направления. Вот в основной мере именно эта цифра и бьется по увеличению доходов, увеличению расходов.
Можно ли сказать, что сегодня экономический блок городской администрации дело свое знает? Ведь было много упреков в их адрес из-за провал транспортной реформы, миллиард или сколько там мы тратим на это, и за желание кредитоваться, чего не было в истории Перми весьма продолжительное время.
С экономической точки зрения последние годы иначе как турбулентными не назовешь. Мы прекрасно помним, как еще 5-6-7 лет назад бюджет города был бездефицитным. Он с точностью до копейки сходился по расходам и доходам. И это было предметом гордости. Потому что показывали пальцем на другие города-миллионники и говорили, вот они остаются должны, они остаются должны, они остаются должны. А у нас все сбалансировано, мы за свои расходы отвечаем, и никаких долгов своим, кто вот сменит нас на этом посту, городу мы не оставим. Повторю, ковидная история и экономические, и опять же некоторые непродуманные решения по поводу транспортной реформы, она однозначно не продумана. Прежде всего в том, что попытались одномоментно решить практически три направления реформенных, которые никогда не надо объединять в одну. Потому что каждая реформа подразумевает временное ее привыкание и адаптацию. А когда по трем направлениям одновременно отбинулись, конечно, ни по одному до конца так и не пришли. Поэтому, да, у бюджета есть расходные обязательства, которые очень сложно закрыть финансово, и никуда мы от этого сейчас не денемся.
Миш, мы с тобой, прошу прощения, мы ведь обсуждали эту тему, да, но обсуждали. Буквально недавно, сегодня утром, появилась информация о том, что Пермский край, а транспортная реформа – это один из национальных проектов, является лидером в Российской Федерации по темпам ее реализации. Есть 9 ключевых пунктов показателей, по которым судят о эффективности транспортной реформы. И единственный регион, если не ошибаюсь, Пермский край, у кого начата работа по всем 9 направлениям. Идущие следом там 2 субъекта, у них 8, у нас 9, у кого-то и 3 нет.
И у нас здесь есть достижения. Во-первых, цифровизация. Возможность заплатить любым удобным цифровым способом – большой плюс. Пару-тройку лет назад этого не было, согласись, это большой переход в пользу большего комфорта. Во-вторых, среди городов-миллионников Пермь один из лидеров по новизне автобусного и трамвайного парка. Мало где вот такие жесткие требования к возрасту подвижного состава. Тоже большой плюс. Вот последние 2 года активно очень обновлялись и автопарки, и закупались трамваи. У нас есть хорошая, интересная программа инвестиционная на 25 лет по обновлению трамвайного депо, трамвайных путей и того же трамвайного парка, которая, как я понимаю, будет проходить в рамках концессионных соглашений. Тоже история, которая выгодно нас отличает на фоне других городов-миллионников. И, безусловно, они, конечно, предусматривают затраты. Вообще, бюджет Перми стал во многом не таким, как всегда, в связи с юбилеем города. Он очень сильно давит на расходы, и по-настоящему бюджет балансируется, когда у нас это юбилейное мероприятие завершится. Не зря говорят, 2024-2025 год – это вот то время, когда мы, наконец, избавимся от бюджетного дефицита. По большому счету, надо эти пару лет потерпеть, подождать, и рано или поздно все сбалансируется. Точно так же, как сбалансируется спрос на падающие сейчас акции, точно так же, как сбалансируется спрос предложения на бытовую электронную технику, которую, цены на которую рванули на 30%, время все сбалансирует.
Ну и курсы валют, да, тут мы тоже ждем.
И это тоже. Опять же, не спешите, может быть, акции компании упадут еще ниже, может, они поднимутся, я полагаю, они опустятся еще ниже, но они рано или поздно пойдут вверх. Все равно баланс между спросом и предложением, он установится. Он не останется все на таком низком уровне, как сейчас.
Не могу не спросить о 2 итогах или 2 позициях, которые обсуждались на прошлой неделе, когда состоялось очередное пленарное заседание законодательного собрания. Там про индексацию зарплат бюджетников шла речь. Вот этот момент я хотел бы, чтобы ты прокомментировал. Ну и о возможном объединении Губахи и Гремячинска.
Губах и Гремячинск. Опять же, Пермский край, Пермская область сначала, потом Пермский край. Они всегда были на передовой всех административных реформ, которые только придумывали в России. Ну, любит у нас руководство этим заниматься. И опять же, не скажу, чтобы всегда это было плохо. Сейчас предлагается объединить Губаху и Горнозаводск. Мы не забываем, что Губаха стала одним из первых муниципалитетов, где прошло укрупнение территории, когда убрали двойственность администрации города, администрации района и ввели единоначалие, так называемое, когда усилили вертикаль власти, сконцентрировали полномочия, финансовые ресурсы и кадровые ресурсы. Каждая территория испытывает жесточайший кадровый голод на квалифицированных чиновников, на 2 администрации в одной территории их фатально не хватает.
Это еще нужно обратить внимание, смотрите выше, мы уже говорили о докладе главы Свердловского района краевой столицы Филиппова. Почему нужны кадры и что их не хватает даже в Перми?
Да, их не хватает, даже при Перми не хватает. Представляете, что может твориться в удаленном муниципалитете, который является таким, скажем, деградирующим, как тот же Горнозаводск. Понятно, что в одиночку они не справятся. Территория небольшая, население небольшое. Своих промышленных гигантов, которые могли бы вести территорию за собой, там нет. Но отвечать за развитие территории. И присоединение, объединение с Губахой – один из вариантов поднять уровень жизни в Горнозаводске. Эта история, на мой взгляд, и насколько мне известно, не закончится здесь. Она продолжится еще в нескольких других муниципалитетах. Но речь пойдет в основном именно об очень отстающих, которым нужна помощь. Помощь территории, где есть свои промышленные флагманы, как тот же Метафрак в Губахе, где есть сильная команда во главе муниципалитета, которая готова взять на себя груз ответственности и работы, которые на нее взвалятся, и, опять же, финансовый ресурс. То есть мы в эту историю зашли. Насколько я понимаю, мы не единственный регион, который этим займется. А то, что это делается в Губахе, ну, тоже понятно и объяснимо. Губаха первая укрупнялась при Борисове, который тогда был главой округа района. А сейчас зампред краевого правительства, который курирует Министерство территориального развития. Губаха ему знакома. Там он работал по ее укрупнению 10 лет назад с лишним. Почему бы не сделать и укрупнение и на следующем шаге на более масштабном уровне?
То есть он знает этих кошек, на которых сейчас тренируется? Да простят меня за такой простой, но очень
доступный. Он уже давно не тренируется. Все тренировки закончились 10 лет назад. Он сейчас отлично знает, что делает.
Ну и в завершении все-таки индексация зарплат бюджетников, которую запланировали в нашем регионе на полгода раньше.
Да, индексация зарплат, это вопрос, насколько я помню, еще будет обсуждаться. То есть пакет документов, законопроект внесен. Индексация зарплат пройдет на полгода раньше. Обсуждать вопрос будут на мартовской пленарке. И в данном случае спешка как раз абсолютно оправдана. Потому что цены растут, бюджетникам надо платить, уровень их доходов надо повышать. И то, что краевое правительство и депутаты готовы это сделать раньше намеченного срока, это совершенно правильное решение.
Решение правильное, но за счет чего и насколько существенным будет это? Существенной будет эта прибавка?
За счет чего? Деньги в краевом бюджете на эти цели есть. Потому что бюджет социально ориентирован, все обязательства по социальным гарантиям, которые бюджет на себе несет, они, безусловно, будут использованы.
Ну, то есть это не действие для того, чтобы сохранить...
Нет, Артем, никто совершенно не побежит в банк занимать деньги, чтобы их раздать бюджетникам. Нет, это деньги из той доходной части, которая существует, которая присутствует. На эти цели будут направить дополнительно больше миллиарда рублей. И не с 1 октября, как планировалось, а с 1 апреля индексация составит 5,8%. Насколько я помню, опять же.
Много это или мало? Вот в чем вопрос. Хотелось бы, чтобы на 50, разумеется. Но, наверное, это какая-то из наших будущих тем в рамках программы «Борьба за власть». Михаил, благодарю тебя и напоминаю слушателям, что с нами на прямой связи дистанционно на этот раз в рамках проекта «Борьба за власть» был ее постоянный соведущий, эксперт, обозреватель, главный редактор пермского отделения издания «Федерал Пресс» Михаил Майоров. Еще раз, Миш, большое спасибо.
Всем пока.